Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков, а также показаться полиции слишком умным. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. Мы продолжаем историю австралийского убийцы туристов. Это второй выпуск. Как я и обещал, второй выпуск выходит не через месяц, а уже через неделю. Для патреонов и Бусти через пару дней должен выйти. Пока я в начале пути, но думаю, 15 минут первой части второго выпуска за вечер должен осилить. Еще одно техническое сообщение, чтобы не оставлять на потом. Я видел, многие сливаются и не слушают, что я там говорю после окончания истории. Я не могу отвечать в Spotify. Я вижу ваши комментарии, но ответить, найти вас как-то не могу. Для связи есть ВКонтакте, есть Boosty, есть Patreon, Instagram, в конце концов. Там появляются, например, обложки, которые не подключены к этому выпуску. Потому что обложек сгенерировал я много, а выбрать нужно только одну. Ну ладно. Технические детали оставим в стороне и вернемся к нашему выпуску. По традиции начнем с предыстории. Год 1992. Диспозиция лес Беланглу, что находится в 100 километрах от Сиднея. Этот лес скорее такой полудикий парк. Там есть и дорожки, и просеки, и тропы, и можно даже на машине проехать, не говоря уж о велосипедистах. Но есть и чаще, и те места, куда люди не заглядывают. В одном из таких мест спортсмены-ориентировщики находят под поваленным деревом труп женщины. Дальше высаживается десант полиции, находит рядом еще одно тело, продвигается дальше вглубь леса, но на этом все. Найденные тела, оказывается, принадлежат двум британкам, которые путешествовали автостопом, направляясь на сбор винограда, надеясь там подзаработать. Обычная молодежная жизнь. Отдыхаешь за границей, заодно и зарабатываешь себе на жизнь в приятной компании. По итогу полиция не находит никаких зацепок и бросает поиски. Но тут в дело вступает интеллектуальный гончар Брюс Прайер, который разработал теорию, что убийца двигался по краю леса от одной трассы к другой. Поэтому не заезжал вглубь, и новые тела стоит искать на краю леса. И находит. Обращается в полицию, рассказывает, что нашел труп, но еще и заявляет, что они все глупые, а он такой красивый в белом пальто. За что и получает часы допросов и неоднократную проверку на полиграфии. Полицейские же находят рядом с тем местом захоронения еще одно. Это, оказывается, 19-летние австралийцы, которые устроили себе как будто медовый месяц, катаясь по Австралии в свое удовольствие. А потом, используя методику Прайера, находит еще три тела. Итого 7. Я в описании, кстати, напутал и написал 5. Мы остановились на том, что пятое найденное тело принадлежало немке Симоне Шмидл. Но рядом валялась одежда, на этикеткой которой были инициалы AH. В то время как она подписывалась как Сими. Но AH объяснилось легко. Когда познали два оставшихся тела. Скелеты принадлежали двум разнополым немецким туристам. 21-летнему Герману Габору Курту Ногебауру и 20-летней Анне Сюзанне Хепшет, что и объясняет AH на этикетках лифчика и футболки. А также то, что убийца иногда показывался рядом с местами захоронений своих жертв. Почти за 3 года до своего обнаружения, 26 декабря 1991 года, Хепчет и Ногебауэр отправились из Сиднея в Мельбурн. Кстати, расскажу вам занимательную географию Австралии. Сидней находится на восточном побережье Австралии, ближе к югу. Мельбурн находится недалеко от него, на юго-восточном побережье. А вот Перт на противоположной стороне континента, на западном побережье. Возможно, парочка планировала побывать везде. Они путешествовали в свое удовольствие. Последние свидетели нашлись в хостеле Сиднейского района Кинг-Кросс. То есть, когда убийца появился рядом с местом захоронения Симоны, зачем-то принеся вещи Ани Хепшет, минуло минимум 11 лет. И тело Ани Хепшет и Габора Негюбауэра получили ножевые ранения. Как минимум 3-4 удара. Также в черепе Габора было обнаружено 5 пуль 22-го калибра, выпущенных все из того же Ругера 10-22, чью работу мы уже видели в случае с Джоанной Уолтерс, найденной в апреле 92-го. А вот стреляли ли в голову Ани Хепшет, понятно не было, потому что ее череп отсутствовал. Криминалисты определили, что ее голова была отсечена каким-то орудием широким лезвием с одного удара. Запомните еще этот момент. Он у нас всплывет в третьем выпуске. Да, на этом выпуске история не закончится. Итак, какие к этому моменту у полиции были данные по жертвам? 30 декабря 89-го или позже были убиты Дебора Эверест и Джеймс Гибсон. Они направлялись автостопом из Сиднея на юг. Их связали, рты заткнули кляпом и убили ножом. После 19 января 91-го года ножом была убита немка Симона Шмидл. Во рту был найден кляп. Следующая парочка, Аня Хепшет и Габор Найгабор, были убиты после Рождества 91-го года. Убийца использовал нож, топор или мачете для отрубания головы и ружье Ругер 10-22. Так как голова Ани отсутствовала, то про кляп мы можем сказать только в отношении Габора Негебауэра. И последними найденными после 17 апреля были убиты Кэролин Кларк и Джон Уолтерс. Использовался кляп, связывание, а также нож и все то же ружье. Предположительно, обе женщины были изнасилованы, о чем говорит разрезанное нижнее белье. Все жертвы связывало то, что все семеро путешествовали автостопом из Сиднея в южную часть Австралии. Снова на сцену выходят профилеры из межведомственной целевой группы. Проанализировав все 4 эпизода, они пришли к выводу, что убийц было как минимум двое. Об этом говорили. Необходимость сложного контроля жертв, путешествующих вдвоем, и использование разных видов оружия при убийстве. Полицейские же были более результативны, и в 165 метрах от места погребения Нойгебауэра обнаружили схрон уже с вещами. Там нашлись женские джинсы розового цвета, 43 стреляных гильзы модели Элли 22-го калибра и пустая коробка из-под них, 47 стреляных гильз модели Winner 22-го калибра и одна пустая коробка из-под них. В отличие от Элли, именно пули от модели Winner были обнаружены в телах найденных жертв. И венчали все обрезки желтых и синих проводов длиной чуть более полуметра, которые, как предполагается, использовались для связывания жертв. Коробки из-под гильз стали серьезной зацепкой. Их произвели в австралийском городе Джелонг и продали обе пачки в оружейном магазине Horsley Park Gun & Shop, находящейся в западном районе Сиднея. Под подозрение попали постоянные покупатели, а также персонал магазина. Поисковая же операция длилась всего 3 месяца. По ее итогам, полиция планировала собрать большую конференцию и постараться там нащупать психологически-эмоциональную связь с преступником, чтобы вывести его на ответные действия. Темная триада серийных убийц предполагает высокую склонность к нарциссизму, которая, по мнению специалистов, должна вылиться в то, что он захочет продемонстрировать свое превосходство над полицией. Предполагалось открытие мемориальной доски с именами всех жертв. Кроме главного королевского прокурора штата Йена Ллойда, эту идею поддержал и премьер-министр Джон Фейхи, который пообещал выступить на ее открытии. Я думаю, вы догадываетесь, что еще до ее открытия доску оборудовали видеонаблюдением. Вероятность, что убийца посетит ее, была высока, учитывая, что он возвращался к телам своих жертв. Но еще до открытия. В январе 1994 года в полицию позвонила женщина и заявила, что 4 года назад ее изнасиловали, когда она передвигалась автостопом из Сиднея в Аделаиду. Представилась она как Джоан Берри. Изнасилование произошло на грунтовой дороге, которая вела в лес Беланглы. Чтобы женщина не сопротивлялась, насильник стянул руки жертвы металлическим тросиком, а вот ноги ему нужны были свободными, и когда он отвлекся, женщина бросилась бежать. По мнению Джоан, мужчина не стал догонять ее, потому что боялся оставить свой дорогой серебристый красивый внедорожник в пустынной местности. Женщине удалось скрыться в лесу. В ноябре 1993 года она услышала, что полиция просит сообщать обо всех происшествиях в лесу Белангла, и за 3 месяца собралась с духом, чтобы позвонить и поделиться своим горем. Казалось, дело без 5 минут закрыто. Но довольно быстро выяснилось, что у Джоан, кроме этого рассказа, ничего нет. Она не помнила ни деталей автомобиля, ни лица насильника, потому что в те времена вовсю употребляла. Но после случившегося решила, что пора бы завязать. Но текущая трезвость полиции уже никак помочь не могла. Тем не менее, имя предполагаемой выжившей скрывали до 2012 года, опасаясь мести убийцы. А еще у нас появился очередной герой, новый член ЦГ, целевой группы. Его звали Пол Гордон. Он попал в полицию, проработав до этого в автомастерской на цементном заводе, но везде его бесила рутина. В полиции он чурался бумажной работы и попросился в патруль на самые опасные участки, где он проявил себя как этакий Джон МакКлейн, не раз спасая людей и вступая в перестрелки с вооруженными преступниками, не дожидаясь прибытия специальных подразделений. А это дорога, которая часто приводит в убойный отдел, куда его быстро и взяли. Сохранилось интервью Пола от 2014 года, где он заявил, что у него была самая лучшая работа, потому что они занимались поимкой самых опасных людей в стране. Да, он любил поработать кулаками, пострелять, на его счету более 2000 задержаний, и при этом не любил бумажную работу. Но также его сильной стороной был аналитический склад ума и хорошо развитая интуиция. Попав в целевую группу, он прежде всего раскритиковал работу профилировщиков. Заявил, что они оторваны от жизни, и как они вообще могли представить себе бродягу, который одновременно спит в лесах Южной Австралии и колесит по дорогам, подбирая автостопщиков. Жертвы, которые садились к нему в машину, выглядят привлекательными. Из благополучных семей, да они ни в жизнь не сядут к такому в автомобиль. Они прекрасно себе представляют опасности, которые можно встретить, передвигаясь автостопом. Последнее, что они сделают, это залезут в автомобиль, за рулем которого помятый человек, постоянно использующий авто, чтобы переночевать. Представьте, какой там амбре. Скорее, это будет респектабельный человек, заботящийся о своем автомобиле и чем-то напоминающий этим девушкам своего отца, ну или старшего брата. Кому они могут довериться, не боясь, что с них срежут нижнее белье, изнасилуют и расстреляют из Ругера 22-м калибром. А возможно, это и не мужчина вовсе, а женщина, которой другие девушки могут довериться. Напарница убийцы, которая может сидеть рядом на пассажирском месте или вообще быть за рулем, пока не довезет своих жертв до убийцы. А потом он предположил, что нападения не всегда заканчивались удачей, и необходимо поднимать полицейские архивы, чтобы находить такие случаи. Попытки устроить революции в полицейской работе не встретили радости со стороны начальства. Клайв Смол воспринял бунтаря в штыки, и целевая группа продолжила заниматься своей проверкой, которая втянула в себя тысячи и тысячи людей. Как потом заявил главный королевский прокурор штата, проверили более 7 тысяч людей. Арестовывать, правда, никого не стали. Но вернемся к открытию памятного знака. Его открытие состоялось 5 февраля 1994 года. Он выглядел как природный камень, в который была вмонтирована скромная медная плита, на которую были нанесены фамилии жертв. Хорошая инициатива, но полицейской работе она мало что дала. Скрытое наблюдение ничего не показало. Никаких особо выделяющихся действий с этой плитой так и не произошло. Убийца осторожничал и ничем себя не выдал. Так что полиции предстояло сосредоточиться, например, на оружейном магазине Horsley Park Gun Shop, откуда и были коробочки с отстрелянными патронами. Полиция выявила многочисленные правонарушения по продажам. Так, например, в покупателях числились люди, которым можно продать все с нормальной репутацией, а на самом деле они были на карандаше у полиции. Или, например, следственный эксперимент показал, что не составляло большого труда купить что-либо по документам других людей. Так что порядка 25 человек из сотрудников и клиентов были у полиции на карандаше. Вообще, к марту 1994 года полиция создала короткий список, в который вошло 230 фамилий подозреваемых и суперкороткий список – 32 человека. Эти люди любили поездки на природу, имели какие-то судимости, связанные с сексуальными преступлениями, владели оружием и не имели алиби. Любого на вполне законных основаниях можно было арестовать и попытаться расколоть. Но это явно не методы австралийской полиции. Зато в апреле 1994 года опять отличился Пол Гордон, который на общем собрании детективов целевой группы заявил, что копают они не туда и вообще копать не умеют. И делают это нестарательно. Вот возьмите Джоан Берри. Таких Джоан должно быть больше. Был же период в 93-м году, когда вам звонили, и вы просто плохо отрабатываете эти звонки. Его поддержал его начальник, сержант Стив Лич. Что еще вызвало больше недовольства суперинтенданта Клайва Смоула. И он не преминул публично отчитать молодого выскочку и напомнить, что инициатива имеет инициатора. И отправляйтесь вы, голубчик, изучать архив телефонных звонков, поступивших в конце 93-го года. Как выяснилось, таких телефонных сообщений было под 90 тысяч из двух десятков стран. В некоторые дни звонили до 1500 человек. Гордону не оставалось ничего другого, как вникнуть и попытаться как-то разобрать эти звонки по важности. По его мнению, стоило начать именно с неважных звонков. Точнее, тех, которые посчитали неважными. По таким заводили бумаги. Но некоторые звонки вообще оставались без заметок. И он решил быстро пробежаться по фактам таких звонков. И вот один особенно зацепился за его внимание. Этот неважный звонок длился почти 6 минут. Он был из Великобритании. Он не слышал о таком, чтобы из Великобритании звонили бы просто поболтать. Да еще и оператор так долго висел на линии. К тому же оплачивал разговор именно британская сторона. Никто из операторов не хотел признаваться, кто это такой звонил. Что после почти 6-минутного разговора никаких записей не осталось. Поэтому Гордону ничего не оставалось, кроме как поверить интуиции и позвонить в обратку. Как оказалось, номер принадлежал Полу Онинсону, молодому человеку, который подтвердил, что да, звонил и рассказал всю информацию, которой обладал. Ему обещали перезвонить, но не перезвонили. И он решил, что эта информация, наверное, не оказалась интересной следствию. Гордону пришлось признаться, что никаких записей не оставалось и о чем идет речь, он понятия не имеет. И на протяжении тех минут, что Пол Онианс ему объяснял, из-за чего весь этот телефонный сыр-бор, лицо Гордона все более и более вытягивалось. Англичанин поведал, что в 90-м году он посетил Австралию. И 25 января отправился автостопом, как вы можете догадаться, из Сиднея на юг, в сторону Канберры. Он доехал до железнодорожной станции Ливерпуль и около 13 часов оказался неподалеку от парковки на ТЦ Ломбарда в районе Кисала. где его, как и Джоанна, откликнул добродушный, располагающий к себе австралиец, который управлял серебристым внедорожником. Отзывчивый мужчина поинтересовался, не требуется ли уважаемому туристу какая-то помощь. «Я вот сейчас к друзьям в Канберру еду. Не нужно ли тебе довезти?» Англичанин обрадовался и сообщил, что это и есть конечная точка его путешествия. На что мужчина сказал: «Так закидывай свой рюкзак на заднее сиденье, а сам давай садись рядом, как раз составишь компанию, чтобы не скучно было в поездке». Ехали они по той самой трассе М31. Онинс рассказал о себе, а австралиец сообщил, что изначально его родители приехали из Югославии. Но в какой-то момент Пол начал чувствовать, что мужик будто пробует себя завести. Появилось какое-то напряжение в их общении, какие-то скандальные нотки в тоне мужчины. Он как будто пытался себя накрутить. И внезапно съехал с дороги, заявив, что у него барахлит мотор. Но Ониенс-то явно слышал, что с мотором все в порядке. Да и мужик сообщил, что надо открыть капот, а сам направился к багажнику, что насторожило Пола по полной. Да еще и в этот момент он заметил, что рядом лежит расстегнутая спортивная сумка, в которой виднеется моток превосходного прочного шелкового шнура. И в тот момент, когда вернувшийся мужик распахнул свою дверь и повернул в сторону Ониенса револьвер с коротким стволом, как показалось англичанину, сантиметров 10 и 38 калибра, Пол уже распахивал свою дверь и выкатывался из салона, припустив бежать по проезжей части в сторону от злосчастного внедорожника. Но, к его удивлению, гостеприимный австралиец принял вызов и бросился вслед за ним. А когда понял, что испугавшаяся молодость все-таки шустрее, встал на трассе и, не стесняясь проезжающих машин, начал целиться в англичанина. Мимо уха Ониенса пронзительно просвистела пуля, и он чувствовал, будто следующая пуля уже летит ему в затылок. Он сместился в сторону и припустил побыстрее. Благо, одна из машин, которая ехала в их направлении, начала разворачиваться. За рулем сидела явно сердобольная австралийка, которая быстро разобралась в ситуации и решила помочь англичанину, убегающему от пуль. Развернувшийся автомобиль увозил его все дальше и дальше на юг от рюкзака Пола с вещами, который стал единственной наградой агрессору. Переварив услышанное, Пол Гортон задал законный вопрос. «И почему после всего произошедшего вы не обратились в полицию?»
«Да не, что вы, конечно же, побежал и все рассказал. Описал детективу Николсону из города Голберна все случившееся. Это, кстати, произошло рядом с самым съездом с шоссе М31 в сторону леса Белангла. Именно поэтому я изначально и позвонил».
Неудивительно, что уже на следующий день Гордон мчался в сторону Голберна, чтобы заглянуть в архивы службы полицейских за 1990 год. Но его надежды получить всю информацию из полицейских архивов не оправдались. Никаких записей об инциденте найти не удалось. Они будто бы пропали. А был ли мальчик в полицейском участке? Но благо ему встретился детектив Николсон, который 25 января 1990 года должен был опрашивать Пола Ониенса. И тот подтвердил факт допроса. Молодой человек не стал тянуть и пришел день в день. Детектив Николсон хорошо помнил англичанина, а в его блокноте нашлись записи по делу. Из записи следовало, что нападавший, представившийся Биллом, якобы проживал в муниципалитете Ливерпуля, западном пригороде Сиднея, где он и подобрал Ониенса. По Сиднею он разъезжал на внедорожнике серебристого цвета, возможно, Ниссане. Машина была ему необходима, потому что его работа была связана с контролем состояния дорог. Ему было необходимо следить за разметкой, за частотой стоков ливневых канализаций и за знаками. Роста выше среднего, 182 сантиметра или более. Из запомнившихся деталей лица – черные очки и массивные усы, которые спускались из-под носа на оба края шеи. Возраст около 35 лет. Получив чудом уцелевшую ценную информацию, он помчался к своему начальнику, Стиву Личу, и они начали отсеивать список подозреваемых. Ими был найден отличный кандидат. Загибайте пальцы. Его отец эмигрировал в Австралию из Югославии. В его собственности был серебристый внедорожник, полноприводной Nissan Patrol. А в списке подозреваемых он состоял потому, что был разведен и судим за сексуальные преступления. Звали его Айван Милат. И что самое интересное, целевая группа обратила на него внимание, когда он выступал в роли помощника. Он сообщил, что за год до обращения, осенью 92 года, видел, как на парковке одного из гипермаркетов на выезде из Сиднея двое парней до 30 лет пытались похитить туристку, путешествующую автостопом. Один из мужчин забрал у нее рюкзак, другой пробовал затащить в их старенький красный универсал. Заметив его интерес, они выбросили рюкзак, отпустили девушку и умчались в австралийский закат. На стороне Милата было изначально положительное к нему отношение, ведь он мог опознать преступников, и то, что в 90-м году ему было уже 45 лет. Так что, когда со сделанными выводами Стив Лич обратился к руководителю целевой группы Клайву Смоллу, то получил отворот-поворот. Но на свой страх и риск поручил своей группе взять его в отработку. Итак, что удалось узнать полиции? Айван Милат оказался пятым ребенком в семье из 14 детей. Его отец, Степан Марко Милат, в возрасте 32 лет влюбился в его еще 14-летнюю мать. Сделал ей предложение, когда ей было 16. Семья жила очень скромно. Отец работал на малооплачиваемой работе в верфях. Дети были очень дружны, вступались друг за друга. Их начали бояться, потому что считали их отмороженными. Первый раз в поле зрения полиции Айван попал в 17 лет. В 1962 году по подозрению в групповом изнасиловании. Но тогда удалось отбрехаться. Вообще 60-е у него удались бойко. Молодой человек получил порядка 17 штрафов за различные правонарушения. А потом таки уехал на 4 года на нары за изнасилование. Вернувшись, казалось бы, остепенился, завел себе автомобиль V8 Ford Falcon, а потом на нем вывез двух девушек за город и одну из них изнасиловал. В этот раз Айвану повезло с великолепным адвокатом Джоном Мартсоном, который доказал, что Айван не спаивал, а девушка пила сама и флиртовала с ним. А потом еще и где-то достал историю болезни, в которой было сказано, что после начала обвинительного приговора она обратилась к психиатру со словами, что, по ее мнению, прокурор перестарался с тяжестью обвинений для Айвана, из-за чего она испытывает сильнейшее чувство раскаяния и муки совести. После демонстрации записей судья предложил прокурору прекратить слушание, потому что он не хочет продолжения мучений жертвы. Но, видимо, испуг, которым Айван только и отделался, был не слишком легкий, и после этого все его столкновения с законом ограничивались штрафами на дорогах. С тех пор о нем начали говорить только хорошие. Его работодатель в среде дорожно-строительных работ отзывался об Айване только с хорошей стороны. Он не курил, почти не пил, всегда готов был взять сверхурочные или подменить своего коллегу. Сам он работал на катке, но мог, если что, и грузовиком управлять, и экскаватором. В 1984 году 39-летний Айван женился на 24-летней, но их брак закончился в 1988 году, 14 февраля, в День всех влюбленных. Жену Карен отыскали. Полицейских интересовало, когда Айван начал отращивать свои шикарные усы. К которые совпадали с описанием Пола Онинса, выяснилось, что еще в 80-х. На момент описываемых событий Айвен встречался с женщиной по имени Челинда Хьюз. В магазине «Убийца туристов» Horsley Park Gun Shop он не появлялся уже год. В 90-х Айвен вернулся в отчий дом. Ему было необходимо ухаживать за больной матерью и братом-инвалидом. Вместе с сестрой Ширли они купили дом в 15 километрах юго-западнее Сиднея. После смерти матери Айвен переехал туда. Сестра Ширли появлялась нечасто. Рядом с домом группа Лича смогла отыскать подпольную автомастерскую, в которой работал сосед Айвана и в которой он чинил машину. Соседа звали Эль-Халах, он был палестинцем, и он, подняв документы, поведал, что 3 января 1992 года Айвен попросил его заняться кузовными работами. Дело в том, что в его задней левой двери появилось пулевое отверстие, начинающееся из салона. Айвен уверял, что выстрелил случайно, а Эль-Халах, что в машине не было следов крови, иначе он, конечно же, бы позвонил в полицию. Это случилось на 8-й день, после даты предполагаемого исчезновения Ани Хепшит и Габоры Нагебауэра. Другим совпадением было то, что свою машину Айвен продал 22 сентября 1992 года, через 3 дня после того, как СМИ сообщили о первых найденных трупах в лесу Беланкла. Также от бывшей жены Карен выяснили о сексуальных похождениях Айвена. Он явно не умел держать член в штанах. Так, например, он переспал с женой своего младшего брата Уильяма. Брак был вроде как по любви. Уильям зарядил ружье, и Айвену пришлось 1.5 месяца скрываться от него, пока он не угодил за решетку. За это время парочка развелась, потому что жена нашла себе нового любовника. Так что, выйдя из тюрьмы, братья помирились. Следующим стал старший брат Борис. Как бы в детстве братья не держались друг за друга, этот тоже решил пристрелить Айвена. Помирила братьев их мать. Но через пару лет Айвен снова подкатил к жене Бориса Маргарет. Мирить братьев пришлось всей семье. Айвен обещал, что больше не будет, и сдерживался 10 лет, когда Борису уже стало откровенно наплевать. Разве что спасибо не сказал за помощи. А вот Карен было отчего-то не все равно. И она подала на развод. Развестись Карен удалось с трудом. Айвен угрожал и запугивал. Клялся, что сожжет дом родителей супруги. После развода дом сгорел, но полицейское расследование ничего не дало. А Айвен был любовником жены Бориса еще 1.5 года. И у полиции появилось еще одно совпадение по датам. Предположительно, убийства начались после того, как он расстался с Маргарет. По мнению Гордона, это были не просто совпадения. И следующим этапом требовалось опознание Айвена. Но тут стало проблемой то, что они вели свое расследование вразрез с прямым указанием суперинтенданта. А значит, не было никакой и речи о том, чтобы выписать Пола Онинса из Великобритании за средства полиции. Но их спасло то, что Пол был легок на подъем и верил в Гордона, что он смог найти правильного убийцу. Поэтому Онинс вылетел в Австралию за свои кровные деньги. 4 мая 1994 года состоялось опознание. Прокурор рассказал молодому человеку, что вся процедура будет сниматься на видео, не будет ставиться никаких пауз, и он не должен выходить из кадра. Под камеру он расскажет свою историю и заявит, что полиция не давала никаких фотографий подозреваемых. Ему были представлены видео мужчин, похожих на Айвена. То есть 13 мужчин-брюнетов средних лет с соответствующего вида усами. Но уже на 4-м человеке Пол заявил, что
«Это он, номер 4. Дальше смотреть, я думаю, нет смысла».
На кадре видеозаписи застыл Айван Милат. Поначалу суперинтендант Клайв Смол, который узнал об состоявшемся опознании только после того, как оно, собственно, состоялось, воспринял все в штыки. Он обещал наслать на Пола Гордона кары небесные, если он выкинет еще хоть раз что-то подобное, а точнее выгнать из полиции с позором и оставить без пенсии. Когда он немного подостыл, то посмотрел видеозапись опознания, через сутки вызвал Пола Ониенса на разговор, после которого англичанин вернулся к себе на родину, но запрет на разработку Айвана Милота снят не был. Дело застыло в непонятной позиции. С одной стороны, расследовать было нельзя. С другой стороны, если Айван узнает о внимании полиции в то время, когда она бездействует, то может начать избавляться от улик. Позиции же Гордона и Лича тоже различались. Гордон считал, что надо поставить скрытое наблюдение и ждать, пока Айван покажет себя. Лич же в наблюдение не верил и призывал арестовать Айвана и начать его уже колоть. План Лича был лучше, потому что он был выполним, когда суперинтенданта не будет в Сиднее. И 22 мая это должно было уже произойти. А победителей, как говорится, не судят. Накануне 21 числа сержант Лич оформил ордер на арест Айвана Милота по делу об ограблении гостя нашей Австралии, гражданина Великобритании Пола Ониенса. Сама операция стартовала в 6 часов утра 22 мая. Взвод полицейского спецназа должен был арестовать Айвана, а 300 полицейских должны были быть отправлены на обыск дома Айвана и Ширли, а также их братьев Бориса, Александра, Уолтера Фрэнсиса, Ричарда и Уильяма. Операция не задалась с самого начала. Спецназ окружил дом, в котором должен был находиться Айван Милат со своей любовницей. Сестра же укатила на уикенд в гости. Пол Гордон позвонил по телефону на домашний номер. Трубку взял Милат, но когда Гордон сообщил, что хочет поговорить с Айваном Милатом по телефону, то Милат ответил ему, что его нет дома. Хотя наружное наблюдение докладывало о прямо противоположном. Гордон сообщил телефонной трубке об имеющемся ордере на арест Айвана Милота и необходимости да прямо сейчас выйти из дома с поднятыми над головой руками. На что Айван обозвал его и повесил трубку. Из дома никто не вышел. Через несколько минут на повторный звонок никто не ответил. Тогда в дело вступил переговорщик. Тоже Гордон, но Уэйн. В дело он вступил с мегафоном. Дом Айвана по-прежнему молчал, а вот соседи уже были оповещены об полицейской операции и через 5 минут начали приезжать первые представители СМИ. Тайная операция полиции, о которой не были предупреждены официальные лица и пресс-служба, потенциально скатывалась в шапито. Дом Айвана молчал, и вламываться туда под прицелами видеокамер полицейским крайне не хотелось. Но и затягивать тоже было нельзя. По опыту было понятно, что чем дольше затягивается полицейское стояние, тем более трагическая развязка. Так что на 35-й минуте стояния сержант Лич объявляет по мегафону, что они входят, и они имеют право стрелять в любого, кто воспрепятствует их действиям в доме. Дверь все-таки открылась. В проеме двери появилась Челинда Хьюз и Айван с поднятыми руками. Гордон и Лич сковали его наручниками, сообщили, в чем он обвиняется, накинули на голову полотенце, чтобы его лицо не появилось на видеозаписях, и в 6:36 в прямом эфире страна наблюдала, как человека с полотенцем на голове ведут по Циннабар-стрит в сторону полицейской машины. По словам Лича, арестант шутил и сообщал, что все закончится извинениями полиции, и в его планах возвращение домой ко времени вечернего чая. Чувствуется, что Австралия входит в британское содружество. В общем, полицейская осада наделала много шума, но к штурму так и не приступила. Многие задались вопросом, почему Айван Милат не хотел выходить сразу из дома. Кто-то предполагал, что он задумался об уничтожении улик. Кто-то, что задумался о том, чтобы покончить с собой. В итоге не произошло ни первого, ни, как мы уже поняли, второго. Сам же Айван продолжал настаивать на версии, что он решил, что это все были шутники, и даже когда полиция начала вещать в мегафон, он решил, что к нему это не относится. В общем, включил дурачка. Психологи говорят, что, скорее всего, он словил паническую атаку и просто не знал, что делать. Может быть, что-то и хотел, но не мог. В это время Лич и Гордон мчались с Айваном в полицейское управление города Кэмпбеллтаун, куда приехал его старый проверенный адвокат Джон Марстон. Сестра Айвана Ширли не пожалела денег. Суд должен был состояться на следующий день, в понедельник. Адвокат посоветовал Айвану не молчать, а рассказать все, что может быть использовано в его защиту. И всячески готовил его к даче показаний полиции. Гордон уже обсуждал с Личем стратегию допроса, когда очередным прибывшим оказался суперинтендант Клайв Смолл. Он рвал и метал. Срочно собрал всех членов целевой группы, которые не занимались обысками в многочисленных квартирах многочисленных братьев. Как и обещал, Гордон был выслан из целевой группы за самоуправство. И уже в понедельник он вернулся в свой убойный отдел, где до дел его не допустили, а сообщили, что по его душу собрана дисциплинарная комиссия, занятая изучением служебной записки от суперинтенданта. По итогам проверки он будет уволен без выходного пособия и пенсии. И Полу больше ничего не оставалось, кроме как пойти в таксисты. Как говорится, таксую, чтобы выжить, а убийство расследую для души. А вот интересно, а что бы было, если бы Пол Гортон не заинтересовался бы старыми звонками? Но мы этого уже никогда не узнаем. В третьем выпуске ожидается больше рассказов про эту семейку. Там все не просто так. Пишите свои комментарии. Я буду рад их увидеть во ВКонтакте, на Подстере. Ну и, конечно же, для этого есть такая прекрасная платформа, как patreon.com/vpodcasti и boosty.to/vpodcasti, которые услышали этот выпуск еще на прошлой неделе. И я хочу передать привет соответствующим тирам: Жене, Марине, Анастасии и Василию. Спасибо за вашу поддержку.